Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это «Диалоги» с Алексеем Смирновым. Многие из вас его знают по телеграм-каналу «Крупнокалиберный переполох». Также называется и его YouTube-канал, на котором уже больше миллиона, давно больше миллиона подписчиков. Там он тестирует разные вооружения. Вообще человек, который давно находится в зоне СВО, помогает там в том числе людям. Я, насколько понимаю, с 2014 года, да, Алексей? Вы всем этим занимаетесь. А до этого вы были и журналистом, и режиссером даже. Сняли несколько фильмов.
Да, много кем я был, и важно, кем я стал. Теперь я в возрасте ином, и думаю мысли по-иному, ну и так далее. Да, совершенно точно, я в зоне специальной военной операции нахожусь с ее начала, а до этого, конечно же, я с 2014 года являюсь и волонтером, и бессменным руководителем гуманитарной группы «Ангел». Это такой наш благотворительный фонд, который занимается помощью населению, гражданскому населению, не деля, скажем так, на сорты людей и так далее. То есть вот есть приграничная зона, зона дискомфорта, зона серая, красная зона, где находится, скажем так, боестолкновение, и там живут люди, эти люди так или иначе заслуживают какого-то внимания, мы этим занимаемся и помогаем, привозим продукты, привозим воду, эвакуируем граждан, и вот сейчас новые территории тоже присоединились, и мы как бы там работаем в том числе.
А что вас подвигло этим заниматься? Что вас подвигло этим заниматься тогда, вот в 2014 году? Какой-то эпизод, может быть, был?
Вы знаете, каждым человеком так или иначе руководит, ну как это, у кого-то это называется рок, у кого-то судьба. А в нашем случае отчасти адреналин, отчасти, ну вот, если говорить откровенно, хочется каждому человеку быть героем, да. То есть мы смотрели фильмы про Спайдермена, Арнольда Шварценеггера, убивающего врагов, и всегда хотелось быть немножечко супергероем. Всегда хотелось подслушать полицейскую рацию и оказаться на месте преступления раньше и наказать грабителя, преступника и так далее. То есть это такое гиперболизированное чувство справедливости, наверное, есть в каждом хорошем парне, который хочет заступаться за девушек, который хочет быть хорошим, положительным героем и так далее. То есть и беспрекрасно можно сказать, что в первую очередь, конечно же, руководили мной амбиции, отчасти тщеславие, конечно же, и в этом нет ничего плохого, на самом деле, потому что если человек абсолютно безэмоционален, если их ничего не движет, кроме как, там, не знаю, жажда наживы или еще что-то, это, конечно же, всегда очень плохая история.
Но тщеславие – это прям интересно, потому что вы же участник СВО.
Да, сейчас я участник СВО, да. А раньше, ну вот, до этого меня мало что связывало с войной, в принципе. То есть, если бы меня, если, скажем так, представить меня в образе, там, условно, 13-14 годов, то, глядя на меня, можно было бы сказать, а, это либерал какой-то вот ходит там. Он наверняка будет против войны и так далее. Ну, то есть, переоценка ценностей произошла все-таки от определенного состояния, когда ты являешься, условно, режиссером, которому открыт весь мир, какие-нибудь там фестивали, типа там Канны, куда-нибудь съездить, куда-нибудь отправить свой фильм. То есть перед тобой такие открытые границы, и ты, конечно же, не рассуждаешь категориями, типа там, что насчет ограничения свободы слова, там, или ограничения передвижений, еще что-то. И, конечно же, вы как правильно сказали, это был случай. Всегда ко мне обратились жители поселка Краматорск, они мне написали каким-то образом в Фейсбуке, что вот, Алексей, вы не могли бы нам помочь выйти на Малахова, потому что у нас мы тут погибаем и так далее. А мне, я там какими-то съемками был занят. Мы снимали очередной фильм социальный про влияние архитекторов быть на пике популярности. Их вот это вот очень взбодренные наркотиками тщеславие и так далее. Вот об этом был фильм. Мы его снимали, на 90% сняли, и в итоге как раз-таки из-за войны он не получился, потому что я решил просто потратить деньги на помощь людям на тот момент, именно, скажем так, в том числе продюсерские деньги. На наш сегодняшний взгляд это, конечно, очень странное решение, но тем не менее. И они мне, вот эти люди, пишут, типа, вот мы тут умираем, в подвалах сидим голодные. Я думаю, как-то так, что за чушь, какие люди, какие подвалы, о чем вы говорите, мы живем в каком веке, по-вашему? И начал немножко вникать в эту историю, потом вот перевез этих первых людей в Россию, и на меня нахлынуло, скажем так, осознание или прозрение, что то, что происходит, вот этот вот гражданский конфликт на Украине на тот момент, он, конечно же, заслуживает большего внимания россиян, потому что это происходит под боком, и по большей части можно закрыть глаза, подумать о том, что это вообще нас не касается, это же конфликт там Владимира Путина, это его там какие-то там амбиции, он что-то там решил захватить, как сейчас рассуждает либеральная молодежь. И если вот так рассуждать, конечно же, ни о каком милосердии, ни о каком сострадании, ни о каком никакой благодетели и речи идти не может, потому что если человек как бы отрицает реальность и в этой реальности не находит себя, он как бы не то, чтобы он либерал, да, потому что свобода мысли — это же не про, это не про свободу выбора, да, это просто про, типа, ну вот в их понимании, вот некоторых наших либералов, да, наверное, это часто будет раз звучать сегодня, про свободу передвижения, вот такое ощущение, что вот они уезжают куда-то и начинают хейтить нашу страну, типа, хотя этого, в общем, от них никто не требует. То есть, ну, переезжайте, переезжайте, в чем проблема?
Скажите, пожалуйста, сейчас возникла дискуссия по поводу того, что Донбасс – это не прачечная. Как вы вообще относитесь к этой тенденции, что тех, кого можно называть либералами, ну, или просто людей отстраненных, на самом деле, артистов в том числе, сейчас начали, как бы, я не знаю, правильно выразиться, кого-то, наверное, заставляют под каким-то давлением отмены концертов, например, отправиться на Донбасс, или они сами едут, чтобы там каким-то образом засветиться. Как вы относитесь к вот этой концепции? И к этой тенденции, кстати. Под концепцией я имею в виду, что их как бы заставляют, или они просто вот вынуждены поехать, чтобы снова вернуться, ну, скажем так, вернуться в публичное пространство.
У многих сложился стереотип, что Донбасс, там, условно, Донецк, это какое-то чистилище, где происходят какие-то совершенно нереальные вещи, что постоянно, ну, наверное, я все-таки как, там, условно, как, если бы я был просто журналистом, как бы, вот я когда в материале, да, ты это не замечаешь. Потому что я живу в Донецке все это время, с 2014 года, и, конечно, огромное количество людей погибло, и каждый день это происходило, и сейчас происходит, там, условно, со взятием Авдеевки, конечно же, обстрелы прекратились с центра, но не тыловые районы, там, типа Текстильщика, Петровки, там, и другие приграничные районы Донецка, они, конечно, постоянно страдают, постоянно погибают люди, но, конечно же, людям, которые все шли, а я имею в виду не спецоперацию, я имею в виду 2014 год, когда людей этих на Донбассе никто не слышал совершенно, и все эти там, скажем так, заявления там ООН, ОБСЕ и так далее носили условно и без кавычек понятие фарс, потому что все, что они здесь делали, только то ли разведывательные операции, то ли еще какие-то операции ОБСЕшные. Но, во всяком случае, никто никогда не мог понять, почему эти вроде как миролюбивые миротворческие организации никак не хотят защитить Донецк. То есть они констатируют обстрел, не хотят показать, с какой стороны это происходило. И вот эти люди, которые измучены войной, измученные социальными вот этими вот постоянными повреждениями, да, как бы, когда психологические травмы наносятся человеку каждый день, условно, а здесь это именно так происходит, потому что одна ракета прилетела, то еще крупнее ракета прилетела, то там обстрел там, когда на твоих глазах погибает огромное количество людей на остановке, там, или ты едешь условно в машине, и это тебя не может спасти, потому что машина — это вроде бы как твой черепашиный домик, вот этот, в котором ты едешь, вроде как он тебя защищает от там, каких-то столкновений ветра и холода, но не защищает тебя от обстрела. И вот этот перманентный страх, который был постоянно, он превратился, наверное, в такую злость. Вот я недавно общался с бойцами на передовой с 35-й штурмовой бригадой, которые брали Авдеевку. У них такой сумасшедший огонь горит в глазах, потому что они 15 километров прошли по голому полю фактически под пулеметами, артиллерией и натиском всего натовского вооружения. И вот эти вот люди дошли до Авдеевки, взяли Авдеевку, ВСУшники там бежали. И вот у этих людей какой-то просто, ну это сложно описать, у них какой-то невероятный в глазах свет такой, что они вот прошли что-то такое, что граничит между не то что жизнью и смертью, а между чем-то колоссальным, чего ты точно, если не пройдешь, не добьешь. И вот эти люди, которые там работали, которые никого толком не ненавидели за какие-то там цвета флагов не таких или еще что-то, они так или иначе пострадали больше всех, на этой, вот в этом конфликте. И, конечно же, им немножко неприятно, когда приезжают люди, которые здесь никогда не были, когда они страдали все это время. И им обидно, конечно же. Они понимают, что людей как бы сюда присылают ссылку, как будто бы это какая-то такая... То, что плавает, да, как бы такое место, чистилище, куда нужно прийти. Мне понравилось, на самом деле, Охлобыстин, я недавно видел, смотрел интервью.
«Эмпатия Манучи» интервью.
Он сказал, что... Суть в том, что мне очень понравилось, что он правильно это оценил, что эти люди вот все это прошли. Они, ну, по сути, можно сказать, цвет нации, да, которые выстояли в этом противостоянии. Потому что когда все начиналось, у этих людей ведь не было никаких там суперпушек, калашников был не у каждого, стояли с какими-то, блин, дробашами на блокпостах и так далее. И вот сегодня эта территория находится под защитой армии России. Вот. И, конечно же, этот вот, как бы, знаете, как травма детства, которая никуда не ушла, ее толком еще ни с кем не обсудили, и это и все еще продолжается, то есть война не закончена, потому что война, на мой взгляд, сюда, и мир сюда придет тогда, когда здесь появится Сбербанк, когда здесь появится вкусная точка, а по улицам будут ездить маленькие роботы, которых ты будешь опасаться случайно пнуть ногой. Вот это будет, на мой взгляд, предшествие мира. А пока что здесь идет такой конфликт. Это, конечно же, приезд подобного рода звезд. Здесь он, конечно же, не приветствуется, потому что, ну, это как, там, не знаю, условно оскорбить какого-нибудь известного чиновника, меняться на камеру. То есть это ведь не искреннее раскаяние. Это исключительно мера безопасности в данную секунду для человека.
Давайте паузу сделаем. Алексей Смирнов, «Крупнокалиберный переполох», телеграм-канал, YouTube-канал очень рекомендую.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем диалоги. Иван Панкин в студии Радио «Комсомольская правда» и Алексей Смирнов, «Крупнокалиберный переполох». Вы, многие из вас, знаете этот телеграм-канал и YouTube-канал. Тем, кто не знает, очень рекомендую. Алексей, ну давайте коротко закончим по поводу Донбасс-Непрачечная. Но ведь сейчас, так или иначе, раз уж тенденция пошла, многие звезды, так или иначе, я думаю, что устремятся туда, на Донбасс, с концертами. Даже те, кто в свое время не засветились в скандале с голой вечеринкой Ивлеевой. А просто так, чтобы, знаете, сыграют на опережение. Правильно ли это, хорошо ли это? Коротко оцените этот момент. Ведь если люди не хотят, вряд ли они перевоспитаются. С другой стороны... Я знаю несколько человек, которые поехали по моему примеру. Я ездил в Донецк в отпуск летом. И многих это подтолкнуло из моих знакомых. Они, знаете, такую нейтральную позицию занимают, а политичные. Они тоже съездили. И это их как будто бы перепахало. Они изменили ко многому отношение. Так, может быть, это не так уж и плохо, если поедут.
Слушайте, да это вообще неплохо. Я просто говорю про прецедентные вещи. То есть, когда ты засветился на вечеринке Ивлеева и едешь сюда, чтобы отмыться, вот это неправильно. А если ты известная личность, которая подает своим примером, точнее, подает пример своими поступками, это круто, это здорово, это нужно показывать. Потому что чем больше... Раньше же была история в том, что люди не хотели мараться о Донбасс, в кавычках, да, потому что это закрывало им выходы там условно за рубеж и так далее, потому что многие там под санкции сразу же как под лезвие кидали всех, кто был в Крыму, кто был в Донбассе и так далее, поэтому они не приезжали, в том числе известные гуманитарщики, я имею в виду, конечно же, известную актрису-гуманитарщицу. Вот. И...
Вы имеете в виду Чулпан Хаматову?
Да, да.
Мне очень нравится. С ней-то мы уже давно покончили. Да, с ней-то мы уже давно покончили. Она уехала, да. Я думаю, что с концами.
Да, и к тому, что тут неискренность убеждений в том, что они все это время боялись принять такое решение, приехать на Донбасс и испачкаться, я имею в виду, в крови в том числе, там условно, там, потому что Донбасс все время был в огне, в крови и так далее. И они все как бы боялись всего этого, отгораживались от этого. А сейчас они такие, когда стало поспокойнее, такие, ну, приеду, покажу там свои православные скрепы. Вот. Поэтому если вы хотите искренне приехать сюда и дать концерт, или искренне приехать и помочь, показывайте, пиарьте это, пожалуйста, это очень круто. Потому что... Нужно понимать, что это вам, конечно же, закроет в остальной мир дорогу, но Иногда, как я вот в начале нашего с вами разговора сказал, что мной руководили амбиции и тщеславие, когда я сюда приехал, тогда. А сегодня мной руководят другие вещи. Вот. И это переоценка ценностей, когда ты сам себе должен очень честно ответить. Ты все-таки с Россией и этими людьми, или же ты все-таки за, там, за развитие своего таланта в мире, за деньги и за там, ну, какие-то такие, которые с твоим личным комфортом, а не с какими-то твоими гуманными взглядами на жизнь.
Хорошо, идем дальше. Вот вы про мир заговорили. Я могу сейчас не совсем корректно вас цитировать. Я читал в одном из ваших интервью, вы рассказывали историю, как украинский снайпер подстрелил двоих человек, родителей мальчика с ДЦП, который в итоге умер один дома от обезвоживания. И вы как раз там говорили про ненависть к украинцам. Вот с этой ненавистью обоим странам удастся справиться со временем или все-таки нет?
Абсолютно. Вообще нет никаких проблем. Никакой ненависти нет. Эта ненависть, она у нас ассоциируется с какими-то ценными поводами, потому что по факту, если проанализировать, например, какие-то паблики украинские, где нам условно желают смерти, по большей части это боты и люди, которые насоздавали какие-то аккаунты, вымещение такой условной злости и так далее. Потому что украинцы, безусловно, там бывает такое, да, там достигают апогеи какие-то информационные акции, там типа, которые там доходят до того, что они там почему не молнию там размовляете и так далее, то есть когда уже переходят такие вещи. Но это исключительные случаи. На самом деле, для того, чтобы примириться, нужно будет вот так просто сделать пальцами, и все. То есть не будет никакой ненависти. Я вам скажу, почему.
Вот, да, вот скажите, почему? Бумажка. Почему?
Лакмусовой бумажкой к тому, что я говорю, является то, что в Киеве условно не взрывается все, что могло бы взрываться. И я не про Герани сейчас говорю, я говорю про подполье, про какие-то, ну, там очень много и сочувствующих России и так далее. То есть такого нет. То есть, понимаете, вот условно, если бы у нас была какая-то такая межнациональная ненависть настолько сильная, что вот прям вот каждый второй человек шел бы... А вот, понимаете, пример Второй мировой войны, он очень характерен, в фильмах показывали, все ушли на фронт, да, то есть их никто не заставлял, они просто взяли, все ушли на фронт. То есть каждый там первый побывал на фронте, каждый второй, там, третий в семье умер на войне. И это была такая национальная борьба конкретно с фашизмом, с... и так далее. А здесь война-то гибридная, искусственная, потому что людей, украинцев, пихают вот эти вот советники натовские для того, чтобы они там вот бежали, убивали и так далее. Для меня был характерным показателем один случай. Я в Мелитополе когда был, когда эта территория стала нашей, человек подбежал ко мне, давай, можно сфоткаться там? Я говорю, давай сфоткаемся. Он говорит, я так вас ненавидел, говорит, люто. Говорит, ну, когда нас захватили, говорит, я так вас возлюбил, говорит, жестко. Говорит, вообще просто обожаю смотреть ваши ролики. Я говорю, спасибо большое, я тоже вас очень люблю. Вот, поэтому вот эта ненависть, она проявляется в какие-то конкретные моменты. Вот что-нибудь, куда-нибудь там ракета ПВО попала, условно, в Киеве, в какой-нибудь дом. Вот они там могут разойти, говорить, что мы там всех перерезали, все плохие, там все до пятого поколения всех вырезать и так далее. А потом вечером они идут на вечеринку, развлекаются, и все проходит само собой. Вся эта боль и горечь уходит как-то так внезапно. У нас очень короткая жизнь, на самом деле, если посмотреть у каждого, да, и тратить ее на ненависть у меня лично нет никакого желания. Естественно, кого я ненавижу конкретно, это солдат, который стреляет по Донецку. Каждого бытового там, ну, бытового, как бытовой прибор, каждого украинца, который там сидит дома и там посылает какие-то там сообщения, мне ненавидеть нет никакого смысла. Потому что я знаю, что наши народы братские, они так или иначе помирятся, и для этого, как только прекратится финансирование из-за рубежа, как только придет осознание, вот эта эйфория пройдет, что все-таки чем бы дороже iPhone не был, он все-таки ломается точно так же, и без зарядки он тоже глохнет. Когда мы поймем, что вот эти вот колуарные разговоры на кухне и русских, и украинцев, и белорусов, и всех наших СНГ, это есть что обсудить, например, Вторую мировую войну, тогда вот мы... Все это закончится, вот и все. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что примириться будет достаточно легко. Я думаю, что каждый украинец, каждый русский в душе очень хочет того момента, когда мы снова будем петь вместе песни, и не будет никаких вот этих вот междоусобиц.
Как вы считаете, вот у нас 2 минуты буквально до перерыва, ход боевых действий сейчас вам подсказывает, что эта вся история надолго? Хотя я понимаю, вы сказали об этом, да, что как только прекратится финансирование, многие считают, что прекратится оно относительно скоро, многие считают, что финансирование и поставки вооружений не прекратятся никогда в той или иной степени. Не об этом сейчас, а в принципе вот ход боевых действий вам о чем говорит, что это противостояние надолго или все-таки нет?
Ну, во-первых, это противостояние длится уже не один десяток лет, если мы как бы, ну, как бы мы это ни называли, будь то там какой-то Карибский кризис, просто холодная война или там еще какие-то вещи. То есть противостояние Запада и России в нынешней ситуации, оно продолжается достаточно продолжительное время. Продолжительно продолжается. Вот. И это, знаете, когда живешь с девушкой очень много лет, в какой-то момент понимаешь, что нужно либо на ней жениться, либо же разойтись уже окончательно, да, чтобы найти что-то новое. Так вот, в этой войне, которая уже длится 10 лет, тоже наступит переломный момент. Я думаю, что в этом году наступит после выборов президента нашего. И, безусловно, это либо будет большая война, я сейчас говорю про Третью мировую войну, потому что предпосылки так или иначе идут. У нас и из Германии, и из Франции они поступают, и не только. Из Нидерландов, например. Либо это будет большая война, и они рискнут все-таки пойти на этот шаг. И тогда уже, конечно же, эта война будет надолго. Либо же в этом году все прекратится, когда Зеленский поймет, что ресурсы человеческие украинцы все-таки заканчиваются.
Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Алексей Смирнов. Крупнокалиберный переполох. Телеграм-канал и YouTube-канал. Очень рекомендую.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем диалоги. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» и Алексей Смирнов, автор телеграм-канала и YouTube-канала «Крупнокалиберный переполох». Всем рекомендую в очередной раз подписаться в YouTube. Замечательные ролики. Вот насчет, кстати, роликов про вооружение. Вы же тестируете разные вооружения. Как много сейчас в российской армии, скажем так, устаревшего оружия? Я слышал, что все-таки присутствуют пулеметы «Максима», «Мосинки», может быть, уже их вытеснили, новые вооружения. Так или иначе, проходили такие новости, что «Мосинки» были. Ну и, конечно же, нельзя не спросить про, допустим, некачественные бронежилеты. Насколько сейчас это распространенное явление?
Мы, находящиеся здесь на Донбассе, люди видим картинку не совсем такой, какой она, там, наверное, в России происходит. Потому что в России есть стандартизация, есть армия, есть приказы, есть там формы, формуляры. Короче, это все работает. И как бюрократическая машина работает, конечно же, исправно. Но здесь, на Донбассе, учитывая, что сформировано было изначально вот эти вот подразделения изначально из добровольцев, потом уже это были, условно, ополчение. А дальше вот это все приводили к какой-то вот стандартной форме. И уже в 2022 году, когда началась спецоперация, конечно же, начали приводить к стандартам. Сейчас, на самом деле, у многих еще даже, ну, скажем, не все получили необходимые документы. Вот этого переходный период, он как бы еще продолжается. Вот. И что касательно начала спецоперации и сегодняшнего момента, конечно же, это два разных исторических момента, потому что 2014 год, 2002 год и 24-й – это прям вот три разных этапа. 14-й год – это не только Мосинки, Максимы и дробаши на блокпостах, это еще ножи, дубинки и кастеты. Вот. А 2022 год – это, естественно, я так думаю, не все были готовы к конфликту в той мере, насколько это получилось, потому что я так думаю, что все-таки мы хотели это завершить значительно быстрее. Вот. Не получилось так быстро, я думаю, рассуждать профессионально, я об этом не могу рассуждать, поскольку не знаю об этом ни хрена, но суть в том, что мостинки все-таки были. И в Мариуполе они были, и в многих других местах, где мы присутствовали, так или иначе, армией. А впереди шла армия, сзади шли добровольцы, сзади шли мобилизованные, в том числе огромное количество мобилизованных из Донецкой Народной Республики, которые музыканты, некоторые из них погибли. Вот. Многие из них были в некачественных бронежилетах, многие из них были мосинками наперевес, и, конечно же, функция у них была с этими мосинками сколько просто занимать плацдарм, занимать вот эти территории, которые мы контролировать, потому что условно у нас сзади снова повылазят ВСУшники там из подвалов и снова займут эту территорию, и мы окажемся в окружении. Поэтому функция этих ребят, конечно же, не обстрелянных и, безусловно, с необсохшим молоком на губах некоторых, есть крылатое выражение, они там ходили, боялись каждой пробочки, говорили: «Ребята, аккуратнее, это заминировано». Я подходил, говорил: «Что такое?» А там какой-то там от пластиковой трубы какая-то штука лежит. Я говорю: «Ребята, это пластиковая труба». Они говорят: «Да, мы что-то подумали, что это противопехотная мина». Я говорю: «Да не-не, все в порядке, ребят». Ну, естественно, беспечно проще – это глупость, но, тем не менее, когда там проходит шквал артиллерии, фабов и еще что-то, там, конечно, перепакивается все, там никаких мин уже не сработавших практически не может. Ну и естественно, это нечто иное, что в гуманитарной помощи, скажем так, такого масштаба, как это было в 22-м году, волонтерского для обеспечения армии или там каких-то подразделений вновь сформированных, такого уже не требуется. То есть бронежилеты отличного стандарта, это обычно или гранит 4-го плюс класса, то есть это и разгрузки, и одежда, и питание, в первую очередь, поставляется уже, на мой взгляд, безупречно. Потому что раньше были моменты, когда поступали какие-то очень быстрые задачи, что-то взять, где-то кто-то попадал в окружение, кто-то отставал и так далее. Было, конечно же, сложно именно взаимодействие само по себе, взаимодействие между подразделениями, потому что, ну, скажем так, этот конфликт менялся стремительно, и сейчас меняется стремительно, но сегодня уже армия как будто бы собралась, и сейчас уже прям вот как будто бы мы начали это делать всерьез. Если раньше это была такая полицейская история, то сейчас это прям военная машина, вот это исправно. И многим, конечно, хотелось покритиковать в 22-м году, и многие дали, но, как сказал известный персонаж прекрасного фильма «Брат 2», критиковать страну во время войны не стоит и не нужно этого делать. Вот, потому что мы все-таки выправились, и сегодня мы наступаем по всем направлениям, и успехи, конечно, колоссальны, потому что именно вот сейчас, за последние там несколько месяцев, мы заняли огромное количество территорий. Даже там вот этот вот контрнаступ, так называемый, украинцев, на который они так много потратили денег, в первую очередь, на монтаж роликов, трейлеров, в первую очередь. Конечно же, мы отбили значительно больше территорий, которые они там себе позволить.
Алексей, для контраста, чтобы было понимание, а как вы оцениваете экипировку ВСУшников? Для сравнения, чтобы было понятно.
Для того, чтобы оценивать экипировку ВСУшников, и, ну, делать я это, естественно, могу только дилетантски, потому что я все-таки никогда в формировании войск Украины, тем более с советниками, их никогда не общался. Но, как мне видится сейчас, учитывая, что я так или иначе захожу на территории, где вновь они заняты, и трофеи вижу какие-то, и то, чем вооружены люди, я понимаю, что есть определенные вот эти вот там ленд-лизы, вот эти поставки вооружений, которые, на которые так, так много делают как украинское, украинские военные ведомства, оно как бы так аккумулируется в разных местах определенным образом. И это так или иначе вооружение, которое используется не просто рядовыми сотрудниками там, силовых ведомств, там, условно, ВСУшниками, там, морской пехоты и так далее. То есть они либо у элитных подразделений, типа там запрещенной в России организации Азова, да, потому что вот в Авдеевке стоял Азов, и там очень много трофеев именно импортного производства, там и гранаты МШТ-4, там и М-72 ЛАВ, и Карл Густав, и сейчас болгарские вообще какие-то нашли термобарические боеприпасы. То есть все вот это аккумулировалось там, где есть такие большие форпосты. Условно, такое же будет, я думаю, в Угледаре, такое же будет, наверное, где-нибудь в Курахово. То есть там, где есть места дислокации вот этих вот элитных подразделений. Потому что там, где этих элитных подразделений нет, там никаких трофеев нет. То есть там, кроме наших старых калашей, ничего больше не встретишь. Там гранат Ф1 и гранат РГ. Вот. И что это говорит? Это говорит о том, что эта история очень локальная. Потому что вот построили нехорошие форпосты Авдеевку, да? Кстати, наверное, самые... главный оплот, хочется сказать, немецкой воли. Да. И вот в этих вот бункерах все оборудовано для того, чтобы это содержать, да, это завести, там проводить инструктаж, там проводить вот этот вот весь красивый парад. Касательно территории, которая находится, например, за Авдеевкой, там, там этого нет. Потому что вот я сейчас езжу в Авдеевку, например, и уже не вижу такого количества, например, ФПВ-дронов, которые были там условно 2 недели назад. Потому что фронт двигается дальше. Мы заняли Ласточкино. Вот ребята из штурмовой бригады из 35-й сейчас Ласточкино заняли, в том числе заняли Орловку. Там тоненько заняли и так далее. То есть... И вот это движение, которое, в которое приходит сейчас фронт, оно как бы такое стремительное. И они не успевают подготовить позиции, потому что у них же, видимо, тоже есть выходные, как у некоторых людей. Они в выходные ходят по клубам. И в этих клубах они там, не знаю, что нюхают, но потом гениальные планы приносят в понедельник, да, как креаторы. А в понедельник уже полфронта обрушилось. Они такие, типа, ну, давайте объявим морской бой. И нет, давайте позбиваем на бумаге, там, не знаю, Су-30 каких-нибудь российских и так далее. То есть нужно что-то делать, и это они делают успешно информационно. Вот. А в военном смысле, естественно, противостоять России очень сложно. Мне просто складывается впечатление, что они, ну, вот, Украина никак не может, и, наверное, весь цивилизованный мир до сих пор не могут понять, что Украина на поле боя, ну, как бы проиграет в любом случае. Даже там, если там будет супер танки «Абрамс» и так далее. Вот если Америка будет воевать непосредственно с Россией, вот тогда уже остановка сил будет другая. Вооружение, конечно же, там точно такие же ребята, украинцы, которые сидят в окопах, в этих обычных брониках, купленные там волонтерами, и советские боеприпасы, и ничего кроме того. Вот. А вот эти вот Авдеевка, там, Работино, куда приезжает Зеленский посмотреть, как там все это натовское работает. Я думаю, что оно... Вот, вот там оно есть, а в остальных подразделениях его нет.
Сделал небольшой перерыв. Иван Панкин и Алексей Смирнов. Телеграм-канал, YouTube-канал «Крупнокалиберный переполох». Рекомендую подписаться.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем финальная четвертая часть. Иван Панкин и Алексей Смирнов, которые делают телеграм-канал и YouTube-канал «Крупнокалиберный переполох». В очередной раз рекомендую подписаться. Алексей, вы сказали, что украинская армия все равно проиграет. С одной стороны, нам всем это очевидно, мы все в это верим, всячески пытаемся приблизить эту победу. Но когда человек говорит с абсолютной уверенностью, все-таки хочется всегда уточнить, откуда такая уверенность, на чем она основана.
На чем она основана? Ну, в первую очередь, наши показатели военные в последнее время. Потому что мы все понимаем прекрасно, да, что есть такая поговорка в известной группе, которая сейчас не очень на слуху, да, чем ближе к фронту, тем честнее люди, ну и так далее. Понятно, что есть там кулуарные разговоры, кухонные, там разные, да, но сейчас, учитывая, что наша армия находится на пике, мне кажется, своей готовности, и это чувствуется, знаете, когда это чувствуется в обычном бойце, там, условно, какого-нибудь «Шторм-Z» или штурмового отряда, с которым ты сегодня пьешь кофе, а завтра после штурма встречаешься вновь, это вселяет уверенность, потому что штурмовики, естественно, погибают всегда первыми. Вот. Но когда ты обращаешь внимание на то, что твои штурмовики, с которыми ты общался там несколько месяцев назад, с ними ты уже никогда не общаешься, а сейчас вот мы идем вперед, и наши потери не столь значительны, как это было условно там полгода назад. И чувствуешь это, и это чувствуется в бойцах, и ты понимаешь, что наше военное руководство поменяло и тактику, и подход к и отношение к людям. И я думаю, что после взятия Авдеевки такой уверенности может прибавиться в вас, дорогие слушатели, потому что главный форпост Украины – это Авдеевка, и он пал, потому что вы должны понимать, что Авдеевка все эти 10 лет находилась в считанных километрах от Донецка. То есть это фактически столица сопротивления вот этого конфликта, вот этой изначально гражданского конфликта. То есть когда мы уже взяли часть Запорожья, часть Херсонской области, и там в какие-то моменты ходили даже до Киева, Вот эта раковая опухоль в виде Авдеевки, она постоянно находилась здесь, рядом, под боком, которая весь организм отравляла. И сегодня, когда эта опухоль удалена, организм идет на очень быстрое реабилитационное выздоровление. Вот, поэтому дальше будут только победы. И очевидно, что вот эта истерия, которая происходит в мире, даже вот судить по заявлениям там всех этих и Шольца, и Макронов, и так далее, что они чуть ли не угрожают собственным присутствием на Донбассе, о том, что это такая последняя стадия выздоровления.
А как вы относитесь к вероятности вторжения НАТО, участия НАТО в этой спецоперации?
Ну, скажем так, прямых столкновений НАТО в общепризнанном поле, по-моему, еще не было зафиксировано. И я думаю, что все эти заявления могут сойти на нет, как только появится Трамп, например, в американской действительности кипучей. И я думаю, что этот накал страстей, он такой, прям, знаете, как в хорошем боевике, когда человек с каждой ступенью, опускаясь в подвал, где живет маньяк, подвергает себя максимальной смертельной опасности, и в конечном счете этот главный герой убивает антагониста, и потом все хорошо. Вот. Я думаю, что этот накал страстей, он такой, прям как в Карибском кризисе, когда вот-вот уже вот-вот. Я вчера замерял расстояние между Гаваной и Майами. Это где-то 400 километров, а мы сейчас очень хороший ведем туристический курс на Кубу. Вот. Ну, то есть я знаю, что там и подрядчики найдены, чтобы туризм там развивать, и, как мне думается, там будут для участников СВО очень хорошо распространены all-inclusive и так далее. Поэтому, намекая на нашу кипучую действительность, думаю, что мы, конечно, близки к тому, чтобы вступить в Третью мировую. Но для этого кому-то нужно будет проявить очень железную волю и показать стальные яйца. В противном случае, конечно же, главный герой победит.
Кстати говоря, вот есть люди, они в основном относятся, конечно, к ястребам, которые говорят о том, что необходимо нацелить, показательно нацелить наши ядерные вооружения на Соединенные Штаты Америки. Вы из таких или вы как раз из тех, кто предпочитает не нагнетать? Есть боевые задачи непосредственно на поле боя, их нужно выполнять в первую очередь.
Вы знаете, мне как человеку русскому не только без песни жить плохо на войне, но и без творчества. И вот мы сейчас делаем комикс. Могу даже показать что-нибудь. Тох, можешь принести, пожалуйста?
Да, покажи.
Мы делаем сейчас комикс,
конечно,
который как раз-таки направлен на то, чтобы показать, как команда КП, наша вот крупнокалиберная переполоха, которая выжила во время ядерных всех вот этих вот обменов ударами, мы сделали такой комикс. Ну, сейчас это просто картинки, это вот все наши ребята, которые в нашем... То есть, как мы в постапокалипсисе будем выживать, и как мы будем сражаться со всеми этими мутантами, которые, естественно, мутируют в процессе ядерных всех этих влияний изотопов на их организм и так далее. И это забавно. Вот. Но в реальности я ничего забавного не вижу. Например, в трагедии под Хиросимой, Нагасаки и другие вещи. Я абсолютно миролюбивый человек, и, естественно, как и любой другой человек, все как бы против того, чтобы конфликты уносили жизни наших близких людей. Вот. И ядерное сдерживание, которое там сейчас и космическое планируется, конечно же, очень приятно знать, что у тебя очень хорошие возможности, реально их использовать, мне бы не хотелось. И я очень надеюсь, что до этого никогда, во всяком случае, при жизни нашей и будущих наших поколений не дойдет. И поэтому все вот эти вот сиюминутные страсти, которые происходят в жизни каждого человека, который хочет отомстить за какой-то дом, там, ядеркой там, ударить и так далее, вы должны помнить, что есть игры политиков, есть игры военных, а есть игры детей, которые ни в чем не виноваты. Они, конечно, играют этими автоматиками и машинками военными, но это не значит, что они хотят поубивать всех вокруг. Вот. Я все-таки надеюсь на то, что, как сказал наш президент, вот этот курс на развитие экономики, на развитие семьи, улучшение качества жизни – это то светлое будущее, которое ждет нас не только в изоляции и под железным куполом, а все-таки жизнь в мире все-таки наступит, и она будет вот такой вот потрясающей. Вот. А про ядерные катастрофы можно поиграть в некоторые игры и, там, не знаю, выместить свою злость там, например, или почитать комикс, который мы планируем выпустить там, условно, на днях. Вот. Кстати, забавно получилось. Могу вам скинуть, если интересно.
Интересно, конечно, и очень
рекомендую. Вы сделали аудиоверсию.
Кидайте с удовольствием. Послушаем. Я думаю, что и другие послушают. Наверное, в телеграм-канале наверняка будет выложен крупнокалиберный переполох. Друзья, в очередной раз рекомендую телеграм-канал, YouTube-канал. Подписывайтесь, пожалуйста. Алексей Смирнов, гуманитарщик, участник специальной военной операции и, конечно, автор и ведущий крупнокалиберного переполоха как в YouTube, так и в телеграме. И комикс рекомендуем. Спасибо большое, Алексей, за участие. Удачи вам.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.